Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы Берешит. Это значит, что мы будем читать пятую и начало шестой главы книги Бытия или Берешит. Перед тем, как начать читать пятую главу, хочется сказать, что некоторым образом она стоит как бы в скобках, прерывая основной сюжет книги Берешит. Она и часть сюжета, и в то же время некоторое справочное отступление. Помните об этом. Итак, начнем с первого стиха пятой главы. «Зе сефер тольдот Адам». Вот книга родословия Адама. Слово «тольдот», которое на русский язык переводится обычно как «родословие». В русском языке, когда мы говорим «родословие», мы ждем списка предков. Слово «тольдот» на иврите «порождение», слово «леолит» – «рожать». Поэтому, когда мы встречаем слово «тольдот», чаще всего мы будем видеть список потомков. Итак, «зе сефер тольдот Адам», вот книга родословия Адама, «бьем бара Элюим Адам», в день, когда сотворил Бог человека, «бедмут Элюим аса ото», подобием Бога сотворил его. В первой главе мы читали, что Всевышний, когда собирается творить человека, он собирается его творить бецельмейну, образом нашим, кедмутейну, по подобию нашему. Дальше мы читали, что человек будет создан кедмут, по подобию. Здесь мы читаем, что человек создан в подобии Божьем. То есть акцент будет на том, что человек имеет заложенную к себе функцию стремиться к уподоблению Всевышнему, стремиться быть как Всевышний. Это может быть в хорошем смысле, это может быть и в плохом смысле. В плохом смысле мы читали об этом, когда мы читали о том, как Хава захотела быть как Бог, знающий добро и зло, и протянула руку к плоду дерева познания добра и зла. Мы читали об этом, когда Каин тоже мыслил себя землевладельцем и властителем на земле, и партнером, равным Всевышнему. И снова в нашей главе, в нашей истории будет идти речь об этом подобии. Захар уныкива барам. Сотворил их мужчиной и женщиной. Слово захар уныкива означают самец и самка в современном иврите. Мужское и женское. Мужчина и женщина сотворил их. Ваеварех отам и благословил их. Ваекра этшмам и назвал имя их. Адам. И назвал их, то есть вместе Захар и Накива назвал Адам. Мы возвращаемся к теме первой главы. Бьем и Варам, в день сотворения их. То есть Адам, как цельное творение, включал в себя и мужчину, и женщину, и мужское, и женское. Вии Адам шлюшим умеат шана, и жил Адам 130 лет, воюлет бедмуток и цельмо, и родил, снова давайте обращать внимание на мелкие детали, на предлоги, родил подобием своим по образу своему. То есть сам Адам изначально планировался быть созданным образом по подобию. Здесь подобием по образу. Прежде всего копируется желание соответствовать образу, а затем уже во вторую очередь сам образ. «Ваикра ичмо» Шет, и назвал своего сына именем Шет. Имя Шет означает быть основанием, быть положенным в основание, вложенное в основание, и то, на чем человек сидит, тоже называется словом Шет. Здесь время сделать некое лирическое отступление, комментаторское отступление. Несколько лет назад в сети появился такой текст, такой мидраш, в котором имена 10 патриархов из вот этой самой пятой главы книги Берешит подаются в виде Евангелия. Мол, здесь описывается подготовка мира к приходу Машиаха. К сожалению, это требует очень большой натяжки текста и насилия над текстом временами. То есть, я считаю, это Евангелие, в кавычках, скажем так, вчитано в этот текст. Его там изначально нет. Я глубоко верю, всей душой своей верю, что Тора и все Писание говорит о Машиахе. И поэтому, если просто искренне читать этот текст, пытаться вникать в его смысл, то мы увидим в нем Машиаха. Увидим, не придумаем, а именно увидим, именно смотря в текст, а не в нашу фантазию. Поэтому я всегда настороженно отношусь к попыткам вчитать в текст, разглядеть Машиаха там, где он не показан настолько прямо. Ведь это дискредитирует нашу веру, если мы вынуждены придумывать себе доказательства, если мы полюбили доказательства. И в конечном счете, даже если мы просто постоянно-постоянно евангелизируем самих себя, постоянно-постоянно нуждаемся в каких-то доказательствах, что это говорит о нашей вере. Поэтому давайте читать имена патриархов, пытаться понять Тору, ее простой смысл, ее тайны, ее намек, ее комментарии и толкования, видеть в этом Машиаха там, где он есть. Стараться не фантазировать, не мечтать, не вчитывать то, чего в Торе нет. Я вас уверяю, мы Машиаха в ней увидим искренне и честно. Это закрывает скобки, конец лирического отступления. В Ию имей Адам, ахрей олидой Чет, и было дней Адама после рождения Шета, шманами от Шана, 800 лет, Уилед Баним Уванот, и родил сынов и дочерей. Есть достаточно древний еврейский источник Мидраш Агада, который говорит о том, что Адам родил всего 56 детей, 33 сына и 23 дочери. Некоторые, когда приводят эти цифры, ссылаются на Иосифа Флавия. У Иосифа Флавия я не нашел там, где они ссылаются. Мидраш Агада, хотя и древний, но все-таки Мидраш. Эти цифры ходят, кочуют из текста в текст. 33 сына, 23 дочери. Много-много-много сынов и дочерей. Но все-таки стоит помнить, те, кто встречает эти цифры, что это Мидраш, информация непроверенная, и мы не знаем, сколько сынов и дочерей родил Адам на самом деле. «Ви коль имей Адам, ашер хай, и было всех дней Адама, который он прожил, ча мегот шана, вишлюшим шана, 900 лет и 30 лет, виамет, и умер он». Шестой стих. «Ви шет хамеш шаним, умеот шана, виолед эт энош». И жил шет 5 лет и 100 лет, то есть 105 лет, и родил эноша. Мы говорили уже об имени Энош, можно перевести как «слабый», «нуждающийся в защите», можно перевести просто как «человечный». Мы также сказали, что человечество, эношут, это эношество, можно сказать, потомки эноша, ну или слабаки. «Виишет ахрей элидоет энош», и жил шет после рождения эноша, «шева шаним ушманами отшана», 7 лет и 800 лет, то есть 807 лет, «вилет баним уванот», и родил сынов и дочерей. «Виеву коль юмей шет», и были все дни шета, «штеймесре шана, утшаме утшана, уямет», 912 лет, и он умер. Девятый стих. «Вии инош тешим шана, уилед эт кейнан», и жил инош 90 лет, и родил Кейнан. Мы немножко касались имени Каин в значении «изготовитель», «мастер», «владелец», «тот, кто делает» и «тот, кто владеет». Кейнан происходит от того же корня, и в большинстве семитских языков это имя означает «кузнец». Можно и здесь его так перевести. «Вие инош ахрей улидоет Кейнан», и жил инош после рождения Кейнана, «хамешесре шана ушманами от шана», 815 лет, «вуюлет баним уванот», и родил сынов и дочерей. «Вию колиме инош», и было всех дней иноша, «хамеш шаним», 5 лет и 900 лет, то есть 905 лет, и он умер. 12 стих. «Вы Кейнан», и жил Кейнан, «шевим шана», 70 лет, «вейолед эт Мегалалель», и родил Мегалалеля. Имя Мегалалель состоит из корня «галель», «прославлять», отсюда и всем известная Аллилуйя. И слово Эль, Бог, то есть прославляющий Бога, или можно перевести сияющий, прославляющийся Бог. И так можно перевести. Имя это, конечно, очень созвучно с тем, что мы читали в потомстве Каина, Мехояэль. Там это означает стирающий Всевышнего, тот, кто стирает имя Господне. Здесь мы видим в совершенно обратном контексте прославляющий Бог. Поскольку мы касаемся здесь слова «аллель», что означает «прославление», хочется сделать замечание, которым я, наверное, уже многим поднадоел. Когда люди произносят слово «аллилуйя», хочется и кажется, что будет на еврейский лад сказать «халлилуй», «халлилуйя». На самом деле «аллилю» – это «прославляйте», а «халлилю» – это «позорьте». «Хилюль Ашем» – это «порочивание, обесчестивание Бога». Поэтому, когда кто-то, не дай Бог, скажет «халлилю», это значит «порочьте, позорьте». Все-таки лучше или говорить по-русски «аллилуйя», или говорить с чуть заметным «эй, аллилуйя», но не говорить «халлилю», потому что результат будет совершенно другой. Итак, родился Михалаэль. «Ви кинан ахрей олидоэт Михалалил». И жил кинан после рождения Михалалила. «Арбаим шана уш манами отшана» 840 лет. «Ваилет паним уванот». И родил сынов и дочерей. «Ви кол ямей кинан». И было всех дней жизни Кинана. Эсер шаним учами учана в ямет. 910 лет, и он умер. 15 стих. Вии Михалалил хамеш шаним вишишим шана. И жил Михалалил 65 лет в юлед эт ярет. И родил Яреда. Мы читали о Яреде, а здесь мы читаем о Яреде. Корень ларедет, как мы тогда сказали, связан со спуском. И здесь тоже связан со спуском. С тем, кто спускается, опускается, преклоняет колени. В данном случае общесемитское, древнее, слово, которое означает раб. Раб Божий или служитель Божий. Так звали и человека, который был сыном Михалалеля. Снова схожесть, почти омонимы, почти схожие в звучании. Так, да не так. «Ваи Михалалил ахрей уридоет Яред». И жил Михалалил после рождения Яреда. «Шлюшим шана ушуша ушмана меот шана». 830 лет. «Ваилет баним уванот». И родил сынов и дочерей. «Ваи коль юмей Михалалил». И было всех дней Михалалила. «Хамеш ватишим шана ушмана меот шана ваямет». 895 лет. И он умер. «Ваи Ерет Штаим Вишишим Шана Вемиот Шана». И жил Ерет 162 года. «Ваелед Эт Ханох». И родил Ханоха. Ханох известен в русской традиции как Енах. И нам никуда не деться, нам придется о нем тоже поговорить. «Ваи Ерет Ахарей Улидоет Ханох». И жил Ерет после того, как родил Ханоха. «Шмана Меот Шана» 800 лет. «Ваелед Баним Уванот». И родил сынов и дочерей. «Ваи коль ямей Ерет». И было всех дней Ереда. «Штаим ушишим шана». «Вычами от шана». «Ваямет». 962 года. И он умер. «Ваи ханох хамеш вышишим шана». «Ваелед эт Метушилах». И жил Ханох 65 лет. И родил Метушилах. Если помним, Ханох – это учитель, наставник, воспитывающий или освящающий новый дом, так можно перевести слово «ханох», «метушелах». Самый простой, самый напрашивающийся перевод «метушелах» – тот, кто отослал свою смерть. «Мето» – смерть свою, «шалах» – отправил. Но это с точки зрения современного иврита или, по крайней мере, средневекового иврита. Поскольку мы говорим о языке древнем, можно предположить и более древнее толкование «метрой», то есть «человек» или «муж», «шалах шель элюим», то есть «муж Божий», «муж великий», «человек Божий». можно понять и так, поскольку аргументы есть и в ту, и в другую сторону, и не так уж принципиально перевод, спорить и рвать на себе рубашку не хочется, поэтому оставляю два перевода, как они есть. Впрочем, я так всегда и люблю делать. 22 стих. «Ваитале ханох эт элоим, ахарей олидо эт метушилах». И ходил Ханох перед Богом, не просто жил, да? Мы читаем здесь, а ходил перед Богом после рождения Метушилаха, шлёш мёдшана 300 лет, ваюлет баним уванот. И тоже родил сынов и дочерей. Ваи курья мэй Ханох, хамеш вишишим шана, вишлёш мёдшана. И было всех дней жизни Ханоха 365 лет. Ну, это может быть и аллюзии на какую-то полноту, 365 сразу же напрашивается целый год. Довольно-таки символическая цифра. «Ваитале ханох эт элоим, и ходил ханох перед Богом, ваинену, и не стало его, ки лаках ото элоим, ибо взял его Бог». Ну, просто очень интересный стих. Конечно же, это много пищи для размышлений, фантазий, догадок, откровений и так далее. Что же произошло с Ханохом и куда Всевышний его взял? Многие говорят, многие комментаторы говорят, Ханох стал ангелом ангелов, таким наставником в школе ангелов, называемым именем Метатрон. Само это имя Метатрон, впрочем, греческого происхождения, говорит о том, что идея возникла в эпоху эллинизма. Очень много книг, которые называются енохианской литературой, книги Еноха, их несколько, появились и стали иметь хождение в несколько веков до новой эры. Книги Еноха. Книги, которые рассказывают отчасти историю мироздания, устройство горних вышних миров и многое другое. Разные книги Еноха рассказывают разные истории. Это целая литература. Часть из них дошла в греческом переводе, часть в арамейских, часть даже в древнеславянских или в эфиопских переводах. Книги разного размера, разного формата. И очень часто меня спрашивают, как относиться к книгам Еноха. Реже спрашивают, а что для вас Енох не авторитет? Отвечу сразу, Ханох для меня авторитет, безусловно. Книги Ханоха или книги Еноха, судя по их языку и по их содержанию, если и написаны на основании каких-то свидетельств, каких-то историй о Ханохе, написаны очень поздно, в период Второго храма. Написаны по-гречески, по-арамейски, и едва ли это то, что вышло из-под пера Ханоха непосредственно. Хотя, возможно, какие-то пророчества Ханоха содержат. Как к этому относиться? Как к тому, что свидетельствует и рассказывает нам, во что верили евреи в тот период? Что было у них в головах? Что их беспокоило? То есть исторический фон прихода Машиаха – это очень важно. Все ли нужно принимать и воспринимать из этих книг? Я думаю, упаси Бог. Мы не знаем, кем эти книги редактировались, через чьи руки они прошли, и много мыслей там сомнительных и много противоречий между разными книгами Еноха. Поэтому читать их, да, конечно, если вы хотите знать историю веры, если вы хотите понимать, чем жили евреи, чем жил Израиль, конечно, читать. Если вы хотите увидеть в них божественные откровения, будьте осторожны. Есть еще и такой соблазн, когда люди находят ту или иную книгу, это может то книга праведного, то книга каких-то откровений, то какое-то еще Евангелие, то какой-то еще текст. И они говорят, вот она истина, которую от нас всегда прятали, вот то, что от нас скрывают. Нам хочется найти истину где-то на стороне, какую-то эксклюзивную, укрытую от всех, которая открыта только нам, очень хочется. Очень хочется знать, чего другие не знают. И часто это от нежелания копать в том, что у нас есть, то есть непосредственно в Писании, которое мы имеем. А нежелание копать в нем может быть из-за того, что нам как бы рассказали, что мы все в нем уже знаем, что нам все в нем уже понятно, и вроде бы и деваться больше некуда, и надо бы изучать что-то новое. Но переосмысляйте Писание, изучайте то, что уже есть. А книга Еноха пусть вам поможет в этом изучении. Не помешает, не встанет в противовес, а именно поможет, чтобы лучше понимать историю. Это же касается и книги, как книги Мелхиседека, книга Ноаха, книга ангела Разиэля, приписываемая Адаму, и множество других псевдоэпиграфов, то есть книг, авторство которых приписывается другому человеку. Конечно, Ханох и Енох очень загадочная фигура. Конечно, хочется разгадки, что это за фигура. И, конечно, многим авторам, мыслителям было соблазнительно почувствовать себя в шкуре Еноха или Ноаха, пережить их духовное состояние, или они обманывали себя, что находятся в их состоянии. И так рождалась эта литература. Это не книги обманщиков, это скорее книги мечтателей, ревизионистов, введенчиков, и так далее. Но, тем не менее, нужно помнить, что это людские книги. И книга Еноха, и книга Адама, и книга Ноаха, и всевозможная литература, приписываемая Мелхиседеку. Енох и Мелхиседек, Ханох и Мелхиседек просто настолько загадочные фигуры, что сами вокруг себя создают своеобразный ажиотаж. Книги были известны в эпоху апостолов. Мы знаем, апостол Иуда ссылается на книгу Ханоха, как расхожий он и не задавался тем, кто автор этих книг. А возможно, он говорил то, что книга повторяет, что действительно опирается на пророчество Ханоха, но нам нет возможности отделить зерна от плевел в этих книгах. Поэтому, как исторический источник, безусловно, да. Как источник для размышления, да. Как божественное откровение, я думаю, нет. И я не хочу, заранее предупреждаю, вступать в какие-то споры в отношении книги Еноха. Я только высказываю свое мнение. 25 стих. «Ваимиту шилах шева ушманим шана, вмиат шана вилед эт ламех». И жил Метушилах 180 лет и родил Ламех. Мы говорили про имя Ламех, производили его от слова «ламаку», которое означает «священствующий» или «считающий себя священником», «считающий себя великим человеком». Можно так это перевести. «Ваии Метушилах ахрей гулидоэт Лемех» и жил Метушилах после рождения Лемеха, Штайм вишманим шана, вишвами от шана, 782 года, уэлет баним уванот, и родил сынов и дочерей. Вии коль емей митушелах, и было всех дней митушелаха, теша вишишим шана, вишами от шана, 969 лет, виямет, и умер он. Митушелах, самый большой долгожитель во всем Писании, человек, который жил дольше кого-либо в библейской истории. «Ви лемех штайм вишманим шана, вимеот шана ויולד бен». И прожил лемех 182 года и родил сына. Здесь не называется сразу имя сына, потому что, как мы уже знаем, жанр родословной, родословная здесь подводит нас к самому пику, тому, ради чего она, собственно, и писалась. «Ваикра эчмо Ноах» и назвал он его именем Ноах. «Леймор», говоря, «зе гиннахмену» – это тот, кто утешит нас или раскает нас, «мимаасейну» – от дел наших, «умиацвон едейну» – и от скорби рук наших, «мина адама ашер арера адунай» – от земли, которую проклял Господь. Итак, мальчик получает имя Ноах, потому что он, прежде всего, Иннахем, утешит, избавит, раскает. Но ведь любой знающий еврей человек скажет, глагол Ноах от слова Лянуах – отдыхать, а глагол Линнахем – утешать или раскаивать, это совершенно другой глагол. Как может быть Ноах связан с Ленахем? И здесь есть очень интересное явление. Действительно, в современном иврите имя Ноах читается как Ноах. В глубокой древности, задолго-задолго до Моше, существовало такое понятие, как мимация, когда в конце слова в именительном падеже добавлялся мем. Я сейчас упрощенно это говорю. И поэтому Ноах читался как Нохм. И, соответственно, Нохм вполне мог Линлахем. Это была бы подходящая игра слов. Если бы писцы сами придумывали Тору в 3 веке до новой эры или даже в 10 веке до новой эры, они бы ни за что не додумались, они не знали бы про мимацию. И это говорит о том, что Тора не придумана. Еще одно доказательство того, что Тора не придумана, спрятанная здесь, оставшаяся здесь, свидетельство того, что игра слов, хотя она уже и не понята, все равно сохраняется здесь. Кстати, эта самая мимация, которая вводит букву «М» в окончание слов, вполне возможно и превращает слово «Элога» – «Бог» в «Элюим». И нам кажется, что это множественное число. На самом деле это такая форма слова, вроде как некий артикль, форма именительного падежа. Есть об этом труды, есть те, кто спорит с этим, и тем не менее такая версия имеет право на существование. Итак, Ноах и Нахмену утешит нас от скорби рук наших, от слова «эцвон», то самое слово из 3 главы книги Берешит, которое мы читали, в скорби, в которой ты будешь обрабатывать землю. Ноах прекратит, по мнению Лемеха, это проклятие. Почему Ноах может это сделать? Потому что если заняться немного математикой, можно увидеть, что Ноах – это первый человек, родившийся после смерти Адама. Первый представитель совершенно нового поколения, который не знает Адама. И именно он может взять на себя миссию исправления земли и снятия проклятия Адама. Лемех, может быть, еще не знает как. «Ваи Лемех ахарею лидоет Ноах, и жил Лемех после рождения Ноаха, хамеш ветешим шана вехамеш меот шана, 590 лет, ваилет баним уванот, и родил сынов и дочерей. Ваи коль емей Лемех, и было всех дней Лемеха, шева вешвим шана вешва меот шана вемеет, и было ему 777 лет, и он умер. Ваи Ноах бен хамеш меот шана, а Ноаху было 500 лет, ваилед Ноах, и родил Ноах, эт Шем, эт Хам, эт Ефет. Родил Ноах трех сыновей, Шема, Хама и Ефета. На этом заканчивается, собственно, 5 глава, а мы перейдем к главе 6. Куда бы я ни ездил, и где бы мне ни приходилось, как говорится, речь держать, в конце разговора, время вопросов и ответов, постоянно задается вопрос в отношении следующих 4 стихов, которые мы прочитаем. Очень интересно людям этот вопрос стал уже нарицательным. Кто же входил к дочерям человеческим? Не берусь говорить, что после 2000 лет разных комментирований, да что там 2-3 тысяч лет разных комментирований, я приду и скажу окончательный ответ на этот вопрос, но кое-что мы попытаемся рассказать. Итак, 6 глава, с 1 стиха. «Ваии ки ахель адам ларов альпней адама». И было, когда стал человек умножаться на поверхности земли. Дословно здесь на лице земли. Поверхность чего-то может называться лицом. Стоять перед кем-то, тоже можно сказать, стоять перед лицом. Выйти от кого-то, тоже выйти от лица. Это часто путает и смущает переводчиков. Надо ли здесь переводить лицо или перевести каким-то русским или соответствующим языка фразеологизмом? Имеет ли лицо здесь значение или это оборот речи? И каждый раз переводчику трудно решать. Мы помним, что речь шла постоянно быть на поверхности земли, уйти с поверхности земли. Как Каин говорит, ты прогоняешь меня с поверхности земли. Это смерть. Здесь человек умножился, человек стал процветать, на поверхности Земли, на Земле. Уванот Эльду Лаэм. И у них стали рождаться дочери. Не то чтобы раньше дочери не рожали, иначе откуда бы были дети. Но мужской перевес в населении уменьшился, и стало рождаться больше дочерей. Или просто упомянуто, чем больше людей, тем больше дочерей, хороших и разных. Итак, у Ванот и Льду Лаэм, в них стали рождаться дочери. В Иеру, в Ней Элохим, эт бнот Адам, и увидели сыновья Божии, дочерей человеческих, китовотена, что хороши они. Но что, прежде чем мы окунемся в глубину разных толкований, на что похож этот стих? Очень часто мы читали в первой главе, что в момент сотворения Всевышний говорит о своем творении, что оно хорошо. Например, «Вейра Элоим это ор китов», и увидел Господь свет, что он хорош. И практически про все творение Бог говорит, что оно хорошо. И когда оно завершено, Господь говорит, что оно хорошо весьма. Про кого не сказано китов, что он хорош, про человека не сказано. Почему? Потому что человеку дан выбор быть ему хорошим или плохим. В каждый конкретный момент времени человек имеет право выбирать между хорошим и плохим. Поэтому про человека нельзя сказать, что он хорош. Бог не стал говорить про человека, что он хорош. Но сыны Божьи, пока еще не разбираемся, кто это, увидели дочерей человеческих, что они хороши. Это явная перекличка с первой главой книги Берешит. «Ваихуля им нашим миколь ашер бакхару». И взяли себе жен, или стали брать себе жен, всяких, которых выбирали. Кто еще увидел и взял, это Хава, или тогда еще просто женщина, в третьей главе книги Берешит, когда она увидела дерево и протянула руку к плоду, увидела и взяла. Итак, некоторые бней Элохим увидели дочерей человеческих, сыны Божьи, и увидели, что они хороши, и стали брать их, кто какой выбирает. Очень острый стих. Настолько остро стоит вопрос комментирования этого стиха, что жил-да-был в ранней еврейской истории, в 3-4 веке, такой раввин, рабби Шимон бар Йохай, и очень известный раввин, которому приписывается авторство книги Зоар, и основание Каббалы, и много чего еще. Этот раввин проклял всех тех, кто видит здесь действительно настоящих сынов Божьих. Он говорил, «Бней Элоим – это сыновья судей». Сыновья судей и судьи действительно названы Элоим, есть это в псалмах несколько раз. Сыновья судей, которые брали дочерей человеческих, может быть, пользуясь каким-то своим личным положением. Мне кажется, и я посмею не побояться проклятия рабби Шимона бар Йохая, что речь здесь идет о другом. Есть еще вариант, что речь идет о, возможно, детях Адама. Первое поколение после Адама – это такие суперкрутые, можно сказать, люди. Те, кто пойдет ниже, будет уже деградация поколений, и не то, совсем не то. И имена потомки Адама, которые сотворены по подобию Адама и по образу Адама, более близки к нему. И тоже можно так подумать, вот же они, бней Элоим, сыновья Божьи. Но непонятно, зачем Тора так витиевато об этом писала. Есть, правда, версия, что сынов Адама к тому моменту уже стали обожествлять. И именно это говорит стих в конце 4 главы, тогда стали называть именем Божьим, то есть стали называть людей именем Божьим с того момента, как родился Шет. И, дескать, других сыновей Адама тоже стали называть именем Божьим, появился такой статус богов, суперлюдей и просто людей. Такое объяснение тоже есть, и я его тоже не готов принимать. Другое значение «бней Элоим» ближе, на мой взгляд, к истине, «бней Элоим» – это ангелы. В книге Иова и в другой литературе «бней Элоим» – сыны Божьи – это слуги Божьи, вся свита Божья, те ангелы Божьи, которые служат на земле. Ангелы-хранители людей, всевозможные другие ангелы, которые с земли поднимаются на небеса. Помним, что Иешуа говорил об ангелах, которые охраняют детей. Сам сатана из сынов Божьих, который тоже ходил туда-сюда по земле. Итак, возможно, это какие-то ангелы, которые жили на земле, имели возможность, имели способность обретать человеческие формы. Может быть, так. Другой вариант, который известен нам по книге Еноха, которая уже сегодня была помянута, ангелы Божии увидели сынов человеческих, дочерей человеческих, вступили в сговор на горе Хермон, которое и название свое получило как заклятие. И с этого началась история, которую мы знаем как историю упадших ангелов. В Медраше Перкей де Раби Элиэзер есть и другая история. История о том, что когда еще Всевышний только хотел сотворить человека в самом начале и объявил ангелам «сотворим человека», ангелы разделились на две группы. Одна группа говорила, конечно, ура и да здравствует человек, сотворяет человека. Другие говорили, ни в коем случае не сотворяет человека. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет постоянно грешить, он развратится, и будут от этого человека одни только неприятности. Когда действительно пришло время, и человек начал развращаться, те самые ангелы-противники пришли ко Всевышнему и сказали ему классическую фразу: «Ну, мы же говорили». Всевышний сказал: «Вам бы тот Ецер, ту склонность к злу, которую человек получил, вы бы тоже не устояли». Ангелы стали спорить, сказали: «Нет, мы бы устояли». И Всевышний послал их на землю, они увидели дочерей человеческих и стали к ним входить. Здесь же в скобочках упомянем, что этот мидраш упоминает и ту самую Нааму, сестру Тувалькаина. Первая женщина, которую ангелы встретили на своем пути, те самые ангелы, которых Всевышний отпустил на землю, они увидели Нааму, и они сказали ей: «Отдайся нам». Она сказала: «Не, так я просто не отдамся. Дайте мне великое имя божественное, откройте мне имя Всевышнего, и я вам отдамся». Они открыли ей имя, а она от них улетела, пользуясь этим именем. Вот поэтому она называется Наама Приязненная. Но все это мидраши и комментарии, попытки проникнуть и заглянуть, и расширить наше сознание, нарисовать красивые картины. Что же мы можем здесь увидеть в буквальном тексте? Если сначала мы читали, в начале истории, мы читали, как человек хочет с земли прорваться на небо, все творение было разделено границей. Земля и небо, день и ночь, свет и тьма, суша и море. Все творение держится на границе. Человек действительно должен был соединять небо и землю, но не переселяться с земли на небо. То, чем человек постоянно болен, захватить место Всевышнего. Это случилось, прежде всего, с Хавой, которая захотела быть как Бог. Это случилось, как мы говорили, с Каином, который захотел быть партнером Всевышнего. Человек хотел прорваться с земли на небо. Здесь мы видим другую историю, когда небесное хочет прорваться к земному, когда небесное находит красоту в земном. Порча зашла так далеко, что уже и ангелы стали соблазняться дочерьми человеческими. Все-таки ангелы. Может быть, ангелы, которые живут на земле, ангелы-посланники, может, ангелы небесные, но так или иначе возник такой соблазн на небесах, и они стали выбирать дочерей и входить к ним. «Вьомар Адонай, сказал Господь, ло ядун рухи бе адам ле улям, да не будет вечно судиться или колотиться, дух мой, в человеке, бешкам губасар, потому что и он плоть, и будут дни его 120 лет». Что за удивительная фраза и как она попадает в наш контекст? Естественно, когда небесное начинает проникать в земное, небесное начинает действовать в земной природе, можно подумать о вечной жизни. Помним, что человек лишился пути к дереву жизни. И здесь вдруг ангелы, которые входят к дочерям человеческим, сыны Божьи пусть, которые входят к дочерям человеческим, может быть, это породит какую-то еще более невероятную продолжительность жизни. Всевышний говорит, даже те, кто родился от связи с ангелами, даже они все равно плоть. Хотя нам кажется, может показаться со стороны, что они обладают сверхъестественной природой. Но если дети Божьи с Духом Божьим спускаются в человека, то это не навечно. Всевышний поставил границу именно этому виду, так скажем, живых существ в 120 лет. «Веанофилим аю баарец биямим аем» – были великаны в то время, в те дни на земле. «Гамахрейкин» – и позже также. Вполне возможно, что дочери человеческие от этой удивительной связи с сынами Божьими рожали сверхсуществ, каких-то гигантов, каких-то несообразно великих людей. И позже такое тоже бывало. И нам кажется, может быть, да, как нам урок, мы можем видеть человека с какими-то сверхъестественными способностями, какого-то особо одаренного человека, про которого мы вдруг можем подумать и сказать, ой, какой он великий человек. Может быть, он наполовину ангел, может, он вообще богочеловек, но любой человек из крови и плоти, он смертен. Хотя в нем живет Дух Божий, все-таки он плоть, и Дух Божий не вечно в нем будет жить. Будет его жизни 120 лет. И это касается и тех самых исполинов, которые были на земле в те дни. Слово «нафиль» означает не только исполин, но и упаданец, слово «липоль» – пасть. «Нефель», например, выкидыш, выбросыш. Тот, кто упал, был выкинут, совершил падение. Были, можно сказать, и падшие на земле в это время. Это открывает нам тяжелую тему падших ангелов, их существования или несуществования, поскольку этого в тексте нет, и это то, чем текст оброс. Я не буду вдаваться в этот вопрос, кроме уже того, что я и так привел достаточное количество разных комментариев. К тому же есть у меня отдельный урок о падших ангелах, их истории и разного взгляда на этот счет. И кто захочет, тот его без труда или с трудом найдет в сети. «Ашер йевоу бне Элохим эль бнот Адам», потому что сыновья Божьи входили к дочерям человеческим, «ваилду лаэм эма» и рожали им они, «агибурим» – героев или сильных мужей, «ашер меулам аншей шем», которые всегда были сильными или известными людьми, которые всегда становились известными. Дословно это переводится «люди имени». Так было, скажем так, селебрити, медийные фигуры того времени, люди, которые рождались от связи сыновей человеческих, от связи дочерей человеческих с сынами Божьими. Вот такая была история. Итак, границы стали разрываться не только с земли на небо, но и с неба на землю. Поэтому мы читаем «Вейра Адунай, и увидел Господь, кираба раата адам барец», что велико зло человека на земле. Если ангелы видели добро дочерей человеческих, то, что они хороши, то здесь Бог смотрит на это совсем по-другому и говорит, плохи они на земле. «Выколь ецер махшеват либо», и все, что производит думы сердца его, «рак ракулеем», только зло целый день. Все свои желания Адам, который и в имени своем Адам содержит заложенность к уподоблению Всевышнему, все это во зло. И человек не срабатывает, не работает, как тот мост, которым он задуман. И восстанавливать этот мост тоже не собирается. Все идет не так. «Вейнахем Адунай» и раскаялся Господь. Здесь мы тоже видим тот же самый корень, о котором мы говорили, связанный со словом «ноах» и «нахем». Раскаялся Господь. «Киасайта Адам Баарец», что сотворил человека на земле, «вейтацев аль-либо» и загрустил в сердце своем. Что значит странная фраза «Господь раскаялся, передумал»? Тот, кто обладает всезнанием, всевидением, предвидением всего, раскаялся. Господь любил человека. И раскаяние не в том, что он сотворил человека, а в том, что он связал землю с человеком, в том, что он возложил эту миссию на человека в любви своей и в милости своей. И человек не выдержал, не справился с этой функцией. Это не разочарование Бога в себе, в смысле, какой же я был непутевый Бог, что я понатворил всего этого. Это разочарование Бога в человеке и в его доверии к человеку. Но и от этой идеи Всевышний здесь не отказывается. И в этом ничего не изменилось. Просто нужно изменить нечто в творении, чтобы человечество и весь проект Земля получили новый шанс. Бог не отказался от своего плана. Человек со всеми его проблемами не переупрямил Бога, не заставил его отказаться от каких-либо своих идей. Это и урок для нас. Как бы мы ни пытались испортить и сломать этот мир и свою жизнь, Бог не даст нам ее сломать, и всегда есть возможность исправления. Он от нас не откажется. Может быть, цена будет высокой, но Бог не отказывается от своих планов. Мы говорили о нарушении границ. Первые границы в мире земном – это границы, которые возникли, когда отошла вода, явилась суша. Появились границы между водой и сушей, появились водные животные и животные, которые живут на суше. И сейчас, поскольку земля произошла, вышла из воды, именно вода и должна очистить землю. Всевышний готовит потоп. Мы об этом еще прочитаем. Конечно, об этом будет следующая глава. «Ваюмар Адонай, и сказал Господь, Эмхейта Адам ашер барати мельпней Адама. Сотру человека, которого я сотворил, с лица земли». Человек, мы читали в начале главы, умножился на земле. Сейчас Всевышний говорит, я сотру его с лица земли. «Миадам адвима, от человека до скота, от ремешва до ова шамаем, до присмыкающегося и до птицы небесной. Киннахамти хиаситим, потому что я разочаровался. Слово корень нахам, которое мы говорили, лемех пророчествует анохи, что я их сотворил. Я разочаровался в том, что я их сотворил. Кого Всевышний не планирует удовлетворять, кто в этот список не входит, ну, конечно же, рыбы. Возможно, тут еще один старый, уже упомянутый ранее аспект. Всевышний говорит, я сотворил человека, поместил его на земле, а с землей с самого начала были проблемы еще до сотворения человека. Мы говорили про дерево, плод, дерево, приносящее плод. И сейчас Всевышний говорит, нужно начинать все заново с самой земли. Я сотру все, что на земле, все, что произвела земля, но не рыбы, рыбы не погибнут. Кто еще не погибнет? В Ноах мацахен бейней Адонай. А Ноах нашел милость в глазах Всевышнего. Здесь заканчивается недельная глава Берешит. На самом деле читатель здесь держится в напряжении. Мы-то знаем, чем оно все закончится, но для читателя здесь, конечно же, большая интрига, что же дальше будет. Справится ли Ноах? Будет ли уничтожен мир? Все это для читателя, кто читает в первый раз, на самом интересном месте. Ноах обрел милость в глазах Всевышнего. Следующий у нас разговор о Ноахе и об обретении милости в глазах Всевышнего. А мы на этом заканчиваем изучение недельной главы Берешит. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, чтобы вам не нуждаться ни в подарках и крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только Его открытой рукой. Святой Благословенный пошлет исцеление нуждающимся в исцелении, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных в этом непростом деле, даст им мудрости, стойкости и терпения. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, пошлет свой мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.